РИА Новости. Подкасты. Заговор классиков.
Образец просвещенного монарха, друг Вольтера по переписке, по мнению Ключевского, занимает видное место среди писателей XVIII века. По словам Пушкина, развратная государыня, развратившая Россию. Автор уникальных мемуаров, посредственный драматург, никудышний поэт. Вдохновленная пиарщица, бессмертный памятник русской истории. Все это Екатерина II, порывистый гений на троне. Здравствуйте, это «Заговор классиков». У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. Сегодня, я уверена, это очень неожиданно для многих наших слушателей, но, по крайней мере, для меня это точно неожиданно. Мы сегодня говорим о Екатерине Великой и прежде всего как о писательнице. Здесь, конечно, не обойтись без других каких-то граней ее, скажем так, талантов, но напомним сразу годы жизни. 1729-1796-67 лет она прожила и взошла на российский трон в 1762-м. Ей было тогда 33. Порывистый гений на троне. Так сегодня вы назвали программу, вспоминая слова Сумарокова.
Да, так скорее Сумароков. Павел Сумароков назвал Екатерину. И действительно, Ань, мы с вами сегодня выплываем на нашей яхточке в открытое море большой истории.
И большой политики.
И большой литературы. И поэтому мы должны сразу сказать, что мы не ставим никаких перед собой целей, кроме попытки квалифицировать Екатерину II как писателя. Я вообще на самом деле считаю, что главное произведение, которое создала Екатерина Великая, это Россия, в которой мы с вами живем.
Это безусловно.
Я считаю, что вообще, наверное, ее правление – это пик идеологии русского самодержавия. Дальше уже шло под горку, я имею в виду царские времена. С другой стороны, все-таки век этот был золотой, век был прекрасный, век был удивительный. И поэтому мы сегодня стоим перед такой непростой задачей – понять посреди всех ее подвигов, побед военных, ей невероятно везло на победы – Крым, Польша, Кавказ и так далее, успехов в деле просвещения, Академия, Смольный институт и все прочее. Какое место занимает литература? Потому что есть одно мнение, есть другое, есть третье, и мы сегодня попытаемся в этом разобраться.
У меня возникает встречный вопрос. Многие политики, правители, безусловно, ведут какие-то дневники, это очень часто интереснейшие записи, но далеко не всех их мы считаем большими писателями, да и просто писателями. Почему все-таки Екатерина II, она писательница?
Дело в том, что она подошла к литературе с двух сторон. Она захотела ее возглавить.
Как истинный монарх.
И придумала ту литературу. И как истинный издатель. И придумала форму этой литературы, она придумала, как ее издавать, как ее выпускать, она окружила себя некоторым количеством людей, которые ей помогали, но, с другой стороны, она и как автор вошла в литературу.
То есть она такой настоящий просветитель, да, была, в общем, человек этой эпохи.
Вот здесь она действительно просветитель. Есть большое количество людей, которые требуют от монархов по максимуму, мол, сделай счастье на земле. Но такого даже еще не создал Иисус Христос. Уже трудно требовать от бедной прусской дворянки. Бедная, кстати говоря, она действительно была бедной. Но давайте сейчас все-таки скажем о том, что ее записки удивительно хороши.
И это правда, я их читала с удовольствием.
Чем замечательны записки? Они избыточны. То есть можно было бы все описать более сухо, более информативно, более сдержанно и одновременно преследовать какие-то политические цели. Видно, что она упивается этими записками, но это не самолюбование, а это любовь к литературе. И она отдается слову еще лучше, чем отдавалась тем самым любовникам, о которых все теперь знают.
О которых так много все говорят.
Литература – это был ее любовник или любовница. Ну, будем считать, что у нее однополая любовь. Это не важно. Дело в том, что она в записках отдалась целиком литературе. И, конечно, она подверяла, когда говорила, что литература – это только забава.
Давайте еще вспомним слова историка Василия Ключевского, который считал ее, ну, действительно настоящим литератором. Это такое авторитетное мнение.
В ее сочинениях отразились и разнообразные интересы, и увлечения ее возбужденной мысли. Немка по рождению, француженка по любимому языку и воспитанию, она занимает видное место в ряду писателей XVIII века. У нее были две страсти, с летами превратившиеся в привычки или ежедневные потребности – читать и писать. В свою жизнь она прочла необъятное количество книг. Она признавалась, что не понимает, как можно провести день, не изморав хотя бы одного листа бумаги.
Кстати говоря, и сама Екатерина тоже кое-что высказывала о своем литературном творчестве. И вот каково было ее отношение.
«Собственные мои сочинения почитаю безделками. Я писала в разных родах, и все писанное мною кажется мне посредственным. Почему и не придавала им никакой важности, ибо они служили для меня только забавою».
Я хочу сказать, что когда она говорит про забаву, это делает ей честь. Вообще писатель только тогда может называться писателем, когда он говорит: «Я не профессиональный писатель». Ну вот так получилось, что я стал писателем. А тот, который говорит: «Я с измальства правил свой стиль, по 10 раз переписывал» и так далее, и так далее. Сейчас маленькая пауза. Я помню, как мы с Кавериным, тоже очень большим человеком в литературе, разговаривали. Он сказал: «Я переписывал «Два капитана» 20 раз».
Ничего себе!
Да. «А вы, Виктор, вы переписываете?» Я на него такими голубыми, которыми у меня нет, глазами смотрю и говорю: «А вы знаете, Владимир Александрович, а я вообще не переписываю». И вот здесь это два разных подхода к литературе. И надо иметь в виду, что они оба этих подхода замечательные. Но все-таки у Екатерины этот восторг перед литературой, вы знаете, это очень много стоит. Мне хочется сказать, что это, конечно, ее сразу выделяет. И еще один маленький технический момент. Вы знаете, дело в том, что те люди, которые они пишут, или хорошо, или плохо, они не имеют какого-то внутреннего чувства слова. То есть они понимают полезность литературы для нее, они понимают, что она там пиарит себя или еще что-то, так сказать, включая Пушкина.
Но ведь не без этого же, и пиарит тоже.
Конечно. Сказать, что она... Вот Пушкину, конечно, который абсолютно гений угадывания, кто талант, кто нет, он просто слишком ненавидит ее для того, чтобы быть объективным. Я же могу сказать скромно, тихо, что с точки зрения моего чувства слова у нее с этим было в записках совершенно замечательно. И письмах Вольтеру и Дидро тоже.
Напомню, что сегодняшняя наша героиня – это императрица Екатерина Великая, которая еще была и писателем. Продолжим через несколько секунд. Самый главный, наверное, и первый вопрос, который у всех возникает, все-таки на каком языке она писала? Немка, переехавшая в Россию, и писала она явно не по-русски, ведь так?
Она писала и по-русски тоже. Но главный, конечно, язык общения и с французскими философами, и записки – это написано все по-французски. Даже видно в этом переводе, который, кстати, не указан, кто перевел, когда перевел на русский язык, там угадывается конструкции именно франко-российского перевода. Кстати, язык совершенно замечательный, французский язык.
Но вот чем он замечательный?
Дело в том, что французский язык, конечно, очень важен для эссе, очень важен для записок. Вообще, это язык такой, я бы сказал, литературы факта.
Но вы имеете в виду замечательный язык французский в целом или конкретно ее язык французский?
Нет, вообще. Но дело в том, что она его приспосабливает для того, чтобы описать другую страну, другую культуру. Это сложно на одном языке описывать другую культуру. Кроме этого, описать какие-то подводные камни жизни. То есть то, что где-то глубоко спрятано, и если писать вульгарно, так жестко, то вылезет какая-то некрасота жизни. Век Елизаветы описан, с одной стороны, очень критически, а с другой стороны, захватывающе.
Да.
То есть ты выезжаешь в мир, который Екатерина красивым образом критикует, но, с другой стороны, какой шикарный мир. Ты въезжаешь в мир какого-то абсолютного, ну, я бы не сказал идиотизма, конечно, это сильно, но все-таки к слабоумию Петра Третьего, человека, который любит играть в солдаты и в куклы уже в взрослом возрасте, ты в шоке, и одновременно какая-то стоит очень красивая картина и этого. супружеские измены кажется очень острая и какая-то больная тема, и в то же время как элегантно это все решается, понимаете?
Она как-то очень спокойно о многих вещах пишет, и это удивляет.
И легко для 18 века писать о вещах, которые волнуют многих, и политиков, и культуру, и элиты, и все что угодно. И она очень свободна. И я бы сказал, естественно, в этих своих мемуарах.
Я вот, кстати, хочу поделиться своими впечатлениями. Я когда брала в руки эти записки, готовясь к нашей программе, ну, я ожидала такого сейчас какого-то неспешного рассказа, в меру, скажем так, занудного, но понимала, что мне надо это прочитать. И насколько я была удивлена, когда я просто через несколько страниц была уже увлечена этим чтением, действительно, с какими-то подробностями жизнеописания, быта, вот то, о чем мы с вами любим говорить, культура повседневности, она так прекрасно там описано.
Да, это правда.
И действительно, я о своих отношениях с Петром, она пишет иногда даже слишком откровенно, это иногда удивляет. И давайте послушаем один из эпизодов, который она описывает. Я так понимаю, что это еще речь идет о ситуации до их бракосочетания, когда она тяжело заболела.
«Великий князь во время моей болезни проявил большое внимание ко мне. Когда я стала лучше себя чувствовать, он не изменился ко мне. По-видимому, я ему нравилась. Не могу сказать, чтобы он мне нравился или не нравился. Я умела только повиноваться. Дело матери было выдать меня замуж. Но по правде я думаю, что русская корона больше мне нравилась, нежели его особа. Никогда мы не говорили между собою на языке любви. Не мне было начинать этот разговор. Скромность мне воспретила бы это, если б я даже почувствовала нежность, и в моей душе было достаточно врожденной гордости, чтобы помешать мне сделать первый шаг. Что же до него касается, то он и не помышлял об этом. И это, правду сказать, не очень-то располагало меня в его пользу. Девушки, что ни говори, как бы хорошо воспитаны ни были, любят нежности и сладкие речи, особенно от тех, от кого они могут их выслушать не краснее».
Нельзя, наверное, списывать со счетов то, что в какой-то степени она в этих записках нас так вот увлекает и, в общем, создает именно тот образ, который ей нужен. Говоря современным языком, она была прекрасная пиарщица. Вот где здесь отделить истинное от ее некоторого украшательства, может быть?
Может быть, именно потому она стала императрицей российской, потому что она так создает свои мемуары, так создает свою речь, так создает вообще свой образ, что неотделимо совершенно, что есть привносное, что есть от ее природы, что есть от таланта писателя, а что есть от таланта политика. И это меня тоже поражает. Конечно, есть какие-то вещи, которые выглядят смешно. Я понимаю, как Пушкина это раздражало, когда она Вольтеру впаривала о том, что русский мужик – самый счастливый мужик на свете.
А, кстати, да, это замечательно.
И что вообще уже у каждого теперь мужика по курице. Да и вообще наступило время, когда он предпочитает курицу индейку.
Ну, то есть полное благоденствие, конечно.
Полное благоденствие. И Пушкин просто взрывается.
Ну уж если мы заговорили о Пушкине, а мы, ну, неминуемо постоянно его вспоминаем в наших программах, особенно последних. Вообще, как он оценивал вот это ее литературное творчество и вообще ее как личность?
Интересно, что Пушкин, который имел для всех большое терпение, почему-то страшно был нетерпелив по отношению к Екатерине. Во-первых, он еще в 22 года, будучи в Кишиневе, составил такие записки о ней довольно негативного плана. И в этих записках она просто предстает как, в общем, такая лицемерка. Надо сказать, что вообще лицемерие – это такой гарнир для любого политика. То есть если основное блюдо политика – это все-таки национальные интересы, то лицемерие, считайте, это картошка или макароны. И никуда не денешься. Это просто, ну, надо быть каким-то, ей-богу, наивным человеком, думать, что политик может существовать без лицемерия. А с другой стороны, мне кажется, что Пушкина почему-то каким-то образом не доставало желания даже разобраться в ней.
Но, с другой стороны, она же есть у него в «Капитанской дочке», и там она совершенно замечательная.
Но тут получается так. Сначала он в стихотворении, которое он бросил, не дописал в 24-м году, он очень ехидный, очень по-пушкински ее описывает. Давайте послушаем это.
«Пушкин видит отвратительное фиглярство в сношениях с философами ее столетия. Голос обольщенного Вольтера не избавит ее славной памяти от проклятия России. Развратная государыня, развратила свое государство. В 1824 году он пишет нелицеприятные стихи о ней. «Мне жаль великие жены, жены, которая любила все роды славы, дым войны и дым парнасского кадила. Старушка милая жила, приятно и немного блудно. Вольтеру первый друг была, наказ писала, флоты жгла и умерла, садясь на судно».
Виктор, мы уже вспомнили с вами капитанскую дочку, в которой он ее показывает совершенно иной. Вот как же так произошло тогда?
Ну, во-первых, Пушкин вырос, он стал уже зрелым Пушкиным, не молодым.
И дозрел до Екатерины.
Да, надо сказать, что действительно, видимо, для сюжета капитанской дочки не хватало такого светлого образа спасителя или спасительницы.
Угу.
И там она появляется, и действительно написана она абсолютно прекрасно. И даже, я бы не сказал, в духе романтизма, или в духе классицизма, или в духе реализма, она описана по-пушкински, в полном восторге таком. Она, в конце концов, оказывается действительно вот таким спасителем всего произведения.
В «Капитанской дочке».
Конечно.
Но, смотрите, Пушкин, в общем, еще и прав в том, что он говорит о том, что, с одной стороны, она любила просвещение, а с другой стороны, сослала Радищева в Сибирь. С Новиковым была очень жесткая, это был большой издатель того времени. Как это в ней сочеталось?
Сочетание культур Трегера и монарха. И, собственно, здесь, раз уж мы говорим о заговоре классиков, то надо сказать, что в ее лице состоялся заговор одной Екатерины против другой Екатерины.
Вот так вот даже. Интересно.
Потому что, с одной стороны, конечно, она требовала сатиры, ей была нужна сатира, и она понимала, что просвещение без сатиры не существует. Но, с другой стороны, у нее были широко раскрытые глаза, и она видела, что во Франции идет революция. И эта революция проливает море крови. И проливает море крови в стране, которая является родным домом просветительства, просвещения, энциклопедии, вообще всех наук.
И она испугалась.
Я боюсь всегда слова «испугалась». Она просто мудрая, серьезная женщина.
Ну и здесь нельзя ее осуждать, что, в общем, наблюдая за этим за всем.
И сейчас мнение о французской революции совершенно не обязательно же позитивное. Там Робеспьера никто во Франции не любит, и нет улиц Робеспьера и так далее. И она тогда начинает искать какие-то искры революции в России. И находит у Радищева, безусловно, там была искорка точная.
Была, была.
И мы с вами в передаче разбирали и сочли его все-таки революционным деятелем. Что касается Новикова, то здесь у нее были какие-то сложные с ним литературные отношения. Некоторые думают, что он за нее тоже что-то, может быть, даже и пописывал. Но, с другой стороны, конечно, невероятно жестоко она его отправляет в каземат, и он сидит там годами и годами. Это тот самый человек, который на самом деле в нашем представлении и является таким культурным образом русского просвещения. Я думаю, что она действительно испугалась, теперь уже говоря таким простым языком, того, что она рубит сук, на котором сама сидит. Вот здесь что-то случилось. Наверное, она тоже уже была не первой молодости.
Да, и тоже менялась.
И общество вместе с ней менялось, и так далее. Но это ее не красит, я хочу сказать. И не будем забывать, что это случилось уже после страшной Пугачевской войны.
Безусловно.
Где Пугачев столько дворян подвесил. И болтались они по всей Юго-Восточной России. Так что, наверное, есть еще какая-то в этом смысле и месть за то, что, ребята, что вы делаете? Вы требуете свободы, а вот смотрите, во что может вылиться эта свобода? В бунт.
Это «Заговор классиков», и напомню, что сегодня мы говорим о Екатерине Великой как о писательнице. Виктор, в одной из наших программ о литературе XVIII века у нас прозвучала такая мысль, мне она, честно говоря, очень тогда понравилась, что если Петр I построил Петербург на болоте, то Екатерина, в общем, построила на таком болоте русского невежества вот какое-то действительно такое просвещенное общество. Действительно ли это было так?
Как метафора, как образ, действительно. Я думаю, что и уже до Екатерины все-таки архитектурное строительство общества и так далее, которое начал Петр. Но Екатерина каким-то замечательным образом все это превратила из мифа в ту самую реальность, которой мы верим. И вот в эту реальность поверили не только мы, но и иностранцы. Вот, например, посол Франции Сегюр написал о ней довольно интересные вещи о ее времени, потому что был абсолютно потрясен, что она сделала.
До нее Петербург, построенный в пределах стужи и льдов, оставался почти незамеченным и, казалось, находился в Азии, в ее царствовании. Россия стала державою европейской. Петербург занял видное место между столицами образованного мира, и царский престол возвысился на череду престолов самых могущественных и значительных.
Ну, ни для кого не секрет, я надеюсь, что ни для кого не секрет, что она переписывалась с Вольтером и общалась с Дидро, и вошла и этим тоже в историю. И, кстати говоря, даже у Аксенова есть роман «Вольтерианцы и вольтерьянки», который как раз посвящен воображаемой ее встрече с Вольтером. Я думаю, что когда-нибудь мы к этому придем в будущем в наших выпусках.
Ну, разумеется.
Но кто-то ее критиковал за то, что, в общем, общение это было не очень, скажем так, искренним. Она финансировала и Дидро, и Вольтер, насколько я знаю, выкупала библиотеки, когда там были какие-то финансовые сложности, помогала как могла. Вот насколько этот диалог был интересен обеим сторонам?
Видимо, тут была корысть с обеих сторон и огромный незаинтересованный интерес.
Незаинтересованный интерес, как это?
Интерес, который вызывает просто личность собеседника. Дело в том, все-таки Вольтер был философ номер один в тот момент.
Угу.
И диссидент, и блестящий ум, и, наверное, каждый образованный европеец знал, кто такой Вольтер. И начать с ним беседу, начать с ним переписку, это не только обратиться к философу, это обратиться к мировому общественному мнению.
А, кстати говоря, как это началось? Вот как это сложилось действительно?
Там же дело в том, что была продумана идея ввести Россию в лоно просвещенных монархий.
Угу.
И для этого нужно было бы заручиться какой-то поддержкой. И планомерно там не только Вольтер и Дидро, там и другие философы были задействованы. И в этом смысле Екатерина была как сборщица ягод. Одна ягода понравилась, другая нет. С Вольтером она долго держалась, ей это льстило. Ему тоже. То есть тут встретились две лести разного раза. А вот уже Дидро ее раздражал.
А чем?
Он требовал, чтобы не было такой роскоши.
Угу.
Во дворце, во дворе вообще Екатерины и так далее. В общем, он требовал больше естественности и больше демократии.
А она же, кстати, была очень большой транжирой, много тратила, у нее были большие долги, поэтому, наверное, от этого она точно отказаться не могла.
Она от этого не могла отказаться, а при этом от нее-то деньги брал, и немалые. Так что, в общем, получался какой-то парадокс.
Тоже верно.
Она говорила о том, что он размышляет на бумаге, а она размышляет в государственном масштабе, и это другое дело. И поэтому те вещи, которые иногда вырывались у нее о том, что монархия – лучший способ правления в России, потому что она такая большая, что нужна золотая решение, все то, что, в общем, впоследствии защитники монархии всегда брали на вооружение, на самом деле это были те самые мысли, которые рождались у нее в переписке и с Дидро, и с Вольтером, потому что они-то жили совсем другой ситуацией.
Ну да.
И нужна была какая-то неожиданная и резкая мысль. И надо сказать, что в наказе, о котором мы тоже, наверное, поговорим...
Обязательно.
...немножко, она же тоже проповедовала идею того, что Россия может превратиться в земной рай только через самодержавие. Но здесь самодержавие, конечно, имелось в виду прежде всего просвещенная монархия. И очень просвещенная, и, можно сказать, даже гиперпросвещенная монархия. И тут во главе она должна была быть бессрочно, чего, естественно, не случилось. Так что то, что письма эти были интересны обеим сторонам, это точно. А то, что шел пиар тоже обеим сторонам, было понятно. Ну и щепотка, конечно, лицемерия, безусловно, присутствовала.
Мы уже вспоминали ее цитату из письма Вольтеру о том, что нет в России мужика, который не имел бы курицы, когда ее захочет. Ну а вот давайте еще вспомним, что Сумароков писал о письмах Екатерины к Вольтеру.
Письма Екатерины к Вольтеру предпочитаются всеми знатоками письмам парнасского гражданина. Слог Екатерины чист, краток, не напыщен, открывает богатство мыслей и при встречаемых небрежностях изображает кротость, чувствительность души, и порывистый гений.
Виктор, ну мы много поговорили уже сегодня и о ее замечательных записках, и вспомнили письма. Что еще, какие тексты она еще оставила?
Она оставила самые неожиданные тексты. Например, текст оперы.
Она была инициатором такого большого театрального патриотического действия.
Да.
Вполне даже современное такое мероприятие организовала.
Абсолютно точно.
И вообще все она делала масштабно, да? Любила роскошь во всем.
Она любила роскошь и масштаб именно. Она написала несколько комедий, из которых я бы выделил первую ее комедию, которая называется «О время», мы об этом тоже поговорим.
Угу.
Из политической литературы, конечно, для меня очень важен «Наказ» ее.
Угу.
«Наказ», который до сих пор звучит актуально, потому что это размышление вслух о том, что нужно делать большому политику. Это вызывает серьезное дело.
Но это же все-таки больше политический документ, нежели литературный текст.
Я бы сказал все-таки, что это политический документ, написанный хорошей литературой.
Ну, это вообще тогда редкость.
Это совсем редкость, да. И он вызывает... И не случайно, давайте вот сейчас мы вспомним Ключевского, как он реагировал на это. Давайте начнем все-таки с «Наказа», где она прежде всего возвещает, к какой части света относится Россия.
Россия есть европейская держава. Доказательство сему следующее. Перемены, которые в России предпринял Петр Великий, тем удобнее успех получили, что нравы, бывшие в то время, совсем не сходствовали со климатом и принесены были к нам смешением разных народов и завоеваниями чуждых областей. Петр I, вводя нравы и обычаи европейские в европейском народе, нашел тогда такие удобности, каких он и сам не ожидал.
И тут давайте вспомним, что еще Ключевский говорил о том, как вот этот текст тогда воспринимался.
Чтение наказов комиссии 1767 года депутаты слушали с восхищением. Многие плакали, особенно от слов 520 статьи. «Намерение законов наших было не исполнено, несчастье, до которого я дожить не желаю». Никогда, кажется, не было пролито в России столь радостных политических слез, как в первые годы царствования Екатерины II.
Виктор, ну мы еще обещали немножечко о ее комедиях поговорить. Это что за тексты? Давайте обсудим.
Здесь вот в отношении пьес я уже не являюсь ее полным поклонником. Я только чувствую, что она действительно пошла по тому руслу, по которому двигалась комедия нравов и у фон Визена, и у Саморукова, но...
То есть находилась она под влиянием тех писателей, которых активно критиковала вообще-то?
Пугала и критиковала. И, видимо, они шли просто ноздря к ноздре во временном отношении. Но у нее был выработан интересный стиль. Она не писала ядовитых пьес. Она писала пьесы, комедии, в которых включался ее собственный улыбательный дух.
Что это такое? Что она в это вкладывала?
То есть она пишет с улыбкой критики или наоборот, она критикует с улыбкой понимания, с улыбкой сочувствия. И вот эта такая мягкая критика, она достаточно характерна для нее. Хотя, вы знаете, если мы возьмем начало «О время», и там, конечно, есть разбитная такая горничная, которая говорит о госпоже, то мы увидим, что там все-таки яда достаточно.
Давайте еще поговорим вот об этой комедии «О время», потому что я уверена, что, в общем, как и я, многие радиослушатели наши, они раньше ничего не знали. Просто вспомним, с чего она начинается, какие есть там интересные эпизоды и чем вообще она вот вас, например, заинтересовала все же, несмотря на ваше несколько скептическое отношение.
Я не могу сказать, что скептическое, я могу сказать, что просто если записки действительно литературы высокого полета, то здесь, конечно, это комедия нравов, которая, естественно, каким-то образом связана с Мольером, только такой, он, что называется, разбавленный какими-то уже местными соображениями автор. Что можно сказать? Есть Мавра. Это та самая горничная, которая с самого начала ведет разговор о своей хозяйке. Хозяйка еще представит во всей красе, из хозяйки надо выдавать замуж свою внучку, а Мавра рассказывает, кто она такая. И, на мой взгляд, ее рассказ или рассказ Екатерины Великой в платье Мавры, по-моему, любопытен.
Она встает поутру в 6 часов. И, следуя древнему похвальному обычаю, сходит с постели на босу ногу. Сашет оправляет пред образами лампаду, потом прочитает утренние молитвы и акафист, потом чешет свою кошку, обирает с нее блохи и поет стих «Блажен, кто и скоты милует», а при сём пении и нас также миловать изволит, иную пощечиной, иную тростью, а иную бранью и проклятием. Потом начинается заутреня, во время которой то бранит дворецкого, то шепчет молитвы, то посылает провинившихся накануне людей на конюшню пороть батажьем, то подает попу кадила, то со внучкою бранится, то по четкам кладет поклоны, то считает женихов, за кого бы внучку без приданного с рук сжить.
Новиков, которого мы уже сегодня вспоминали с вами, он-то как раз об этой комедии отзывался очень положительно, но это, судя по всему, было до того, как она гнев свой обрушила на него.
Более того, он вообще считал, что этой комедии она вырвалась вперед.
То есть льстил ей как мог вообще, бедный.
Льстил как мог, вообще считал, что она и начала русскую комедию нравов, поэтому там эти фамилии, которые тоже, как и у фон Визен, говорящие и звучащие, конечно, немножко странно. Все это на самом деле и лежало в основе комедии нравов, и оттуда все пошло. Давайте вот это тоже послушаем, это довольно любопытно.
«Вы первые сочинили комедию точно в наших нравах. Вы первые с таким искусством и остротою заставили слушать едкости сатиры с приятностью и удовольствием. Вы первые с такой благородной смелостью напали на пороки, в России господствовавшие. И вы первые достойны по справедливости великой похвалы во представлении вашей комедии, оказанной».
Ну, а я хочу напомнить нашим радиослушателям, что Екатерина сама ведь писала в журнал «Всякая всячина», и мы об этом говорили в наших программах и о фон Визене, и о Радищеве, и рекомендую послушать наши предыдущие выпуски, если кто-то еще этого не сделал. И поскольку у Новикова был свой журнал, то они находились, в общем, в такой иногда достаточно жесткой полемике. Но давайте еще вернемся вот к этому ее улыбательному духу комедии. Все-таки что она сама в это вкладывала?
Скорее всего, она вкладывала представление о том, что действительно вот этот сатирический жанр, он необходим. Он необходим для устойчивой монархии.
То есть она это все-таки признавала, несмотря на то, что сатира бывает и очень жесткой.
Давайте вспомним немножко другую фигуру русской истории Сталина, который призвал Симонова и сказал: «Делайте литературную газету». Он спросил, а как? А он говорит, она должна быть оппозиционной.
Да, это, в общем, практически как приговор звучит.
Как приговор. В общем, заниматься сатирой при Екатерине, наверное, звучало тоже как приговор, но она при этом видела в каком-то своем царственном воображении вот такой образ сатиры, о котором она довольно убедительно написала. Давайте послушаем ее представление об идеале комедии.
«Если не писать о слабостях человеку сродных, то других и описывать нечего. Когда слабости и пороки не будут порицаемы, тогда и добродетель похвалена быть не может. Через познание первых последнее познается. Если же кто себя в книжке моей узнает в порочном или непохвальном изображении, он сам подвергнул себя или подобрел под оное, а здравый рассудок повелевает ему исправиться, а не сердиться. Требуется ли от кого, чтобы в украшенных убранством комнатах зеркала были разбиты для того, чтобы дурные лицом себя в них не узрели? Не сердись, но исправься, читатель. Тогда, будучи в миру со мною, я тебя забавлять стану, а ты исправлением своих слабостей заслужишь общее с моим почтение».
Виктор, пытаясь подытожить сегодняшний наш выпуск, вот хочу вас о чем спросить. У нас есть, конечно, какой-то очень устойчивый, сложившийся с годами образ Екатерины, но, безусловно, властная женщина, пришла к власти с помощью переворота, имела огромное количество фаворитов, немка, которая ввела моду на русский стиль в одежде, а на самом деле делала она это уже, когда с возрастом стала портиться фигура, она полюбила русские сарафаны, потому что скрывали они ее некоторые недостатки, любила жемчуга, которые закрывали морщины на шее и крупные серьги. Ну и к тому же, конечно, это такой был популистский совершенно ход, вот показать, что она очень-очень даже русская. Масса всяких действительно каких-то штампов и стереотипов, отчасти они верные, отчасти ошибочные. Вот какой Екатерина предстает для вас в ее записках, мемуарах, пьесах?
Если на чистоту, то это, конечно, сюрреалистический образ.
Ничего себе!
Это чистый сюрреализм, то есть это такой образ на разрыв. Он не складывается в одно последовательное повествование, потому что есть возможность ее обстреливать с разных сторон.
Ну за что?
Можно говорить о ее разврате. Он присутствовал. Можно говорить об ее недальновидной имперской политике, потому что именно на границах Российской империи она ставила вопрос как польский, так и кавказский, так и еврейский из-за гетто.
Угу.
Это, безусловно, надо было больше продумать, чем. Можно говорить еще о разных других вещах. Я же считаю, что время диктует какие-то свои собственные законы, и мы не должны брать другое время, чтобы с этих...
С сегодняшних позиций судить, да?
С этих позиций нападать на Екатерину. Мне кажется, Екатерина действительно пик русской государственности, повторяю, царского периода, потому что все-таки ей удалось запустить этот маховик, когда работала и культура.
Угу.
Кстати, она присоединила к России 7 миллионов человек, между прочим. Когда двигались войска, когда в те времена не считалось зазорным, так сказать, что-то такое подвинуть и в смысле границы, и в смысле какие-то устои и так далее, и так далее. И все это у нее или получалось, или это было связано с каким-то вот стремлением вот ее какого-то поразительного гения. Поэтому я считаю, что с одной стороны она была просто идеалом, но с другой стороны человеческие пороки, о которых она сама пишет вот в этом, что надо высмеивать, они настолько сильны, что они потачивают порой даже самые хорошие и благие намерения.
Потому что нет идеалов, на самом деле, в жизни.
Потому что нет опоры на человеческое совершенство, безусловно. И поэтому то, что с одной стороны кажется невинной шуткой или невинной хитростью, или просто сладострастием, почему нет. С другой стороны, это кажется развратом, ужасом. То, что с ней несчастье случилось, что ее инсульт поразил в туалете, на польском троне.
Но это очень какие-то бытовые подробности.
Да, но дело в том, что и Пушкин об этом говорит, и вообще перемывает.
Ну, все об этом пишут.
Все об этом пишут. Но с другой стороны, ну, подождите, но это же все-таки не отменяет то, что она действительно из Петербурга, из страны под названием «Наша Родина, Россия», она все-таки сделала какое-то самостоятельное государство, самостоятельно дышащее, мыслящее. И то, что русский дух у нее вошел не только в ее одежду.
И это удивительно, да, кстати?
Но и вошел также. Она полюбила русский язык, она знала какие-то древнерусские выражения и так далее, и так далее, и так далее.
И отмечали же, что у нее было чувство языка.
У нее было чувство языка русского, да.
Что вот она что-то такое схватила.
У нее, видимо, чувство языка было и французского, и немецкого. То есть, когда я говорю сюрреалистически, это не значит, что он плохой. Это значит, что все-таки что-то есть от Сальвадора Дали, или там тонкие ножки, или там тонкие ручки, как в его каких-то произведениях, высокие и падающие тела, часы без стрелок и так далее. Но одновременно это талантливо. Смотришь и говоришь, какая картина. Так вот, Екатерина, какая замечательная картина. А где-то, листая материалы, посвященные ей, мне попался один портрет. Не хочу даже как-то специально о нем говорить, но я увидел ее такие глаза проникновенной женщины, которая очень хочет всего самого сладкого. И в этом тоже ее была сюрреалистическая суть.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Это был «Заговор классиков». Слушайте эпизоды подкаста «Заговор классиков» на сайте rio.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Подписывайтесь, комментируйте и делитесь с друзьями.
«Заговор классиков».